В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера, у микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия покупает во Франции военное вооружение. Военное ведомство не разглашает подробности. Назначен новый министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия. Каковы прогнозы? Абхазские футбольные болельщики получили повод для радости. В будущем году чемпионат мира для непризнанных сборных пройдет в самопровозглашенной республике Абхазия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Еврогруппа решает вопрос о возможности оставить Грецию в еврозоне. В Сирии жертвами авиарейдов стали десятки жителей Аль-Баба. В Каире у консульства Италии убит прохожий и ранены полицейские. Министры финансов стран еврозоны обсуждают в Брюсселе возможность возобновить переговоры о новом пакете финансовой помощи для Греции. В повестке дня план мер жесткой экономии, предложенный Афинами в попытке добиться выделения новых кредитов для обслуживания государственного долга, чтобы избежать исключения из еврозоны. Новый план реформ призван сократить бюджетные расходы, как того требуют международные кредиторы. Он был представлен премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в четверг, а в субботу одобрен греческим парламентом. В новом плане содержится предложение о значительном повышении различных налогов, постепенном подъеме до 67 лет пенсионного возраста и других мерах, направленных на снижение госрасходов и повышение доходности бюджета. Многие из этих мер содержались в требованиях кредиторов и были отвергнуты большинством греков во время референдума 5 июля. На основании рекомендаций Еврогруппы, министров финансов еврозоны и оценки плана Ципраса кредиторами, Евросоюз будет принимать окончательное решение по Греции на саммите 12 июля. Доверие Европы Греции было существенно подорвано после многократного невыполнения Афинами данных ЕС обещаний и особенно после референдума 5 июля, на котором большинство греческих избирателей отвергли требования кредиторов, к чему их и призывала правящая леворадикальная партия Ципраса. В Сирии не менее 28 человек стали жертвами авианалета на город Аль-Баб, находящийся под контролем вооруженных формирований радикальной группировки «Исламское государство». Базирующийся в Великобритании Сирийский центр по правам человека сообщил, что 19 жертв были гражданскими, среди них оказались женщины и дети. Десятки горожан получили ранения. Очевидцы утверждают, что армейские вертолеты сбрасывали на дома и улицы металлические бочки и контейнеры со взрывчатым веществом. Город Аль-Баб находится в 40 километрах северо-восточнее Алеппо и часто подвергается обстрелам со стороны правительственных войск. Только в мае в результате авиарейдов и обстрелов погибли более 50 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
В Каире при взрыве у итальянского консульства один человек погиб и не менее 5 были ранены. Среди пострадавших двое полицейских. Обстоятельства взрыва расследуются. По словам одного из офицеров сил безопасности, взорвался автомобиль, загруженный взрывчаткой. По другим сведениям, неизвестный бросил с находящегося рядом моста бомбу в автомобиль и подорвал его. В момент происшествия консульство было закрыто. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя никакая группировка. По предварительным оценкам, зданию консульства нанесен большой ущерб. Премьер-министр Сербии Александр Вучич, прибывший в Сребреницу для участия в траурных мероприятиях в связи с 20-й годовщиной массового убийства жителей этого города вооруженными отрядами боснийских сербов, как сообщается, после окончания церемонии был забросан мелкими предметами. Тысячи человек прибыли в субботу в Восточную Боснию, где проходят международные мероприятия, связанные с массовым убийством мусульман 20 лет назад. память жертв насилия и расстрелов, считающихся самым крупным военным преступлением в Европе после Второй мировой войны, приехали почтить бывший президент США Билл Клинтон, бывший госсекретарь США Мэдлин Олбрайт, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, другие политики из разных стран мира. Церемония включает в себя похороны 136 жертв, чьи останки идентифицированы с помощью анализа ДНК за минувший год. 11 июля 1995 года в ходе вооруженного конфликта в Боснии и Герцеговине войска армии боснийских сербов под командованием генерала Ратка Младича взяли под контроль объявленный ООН зоной безопасности мусульманский анклав, вытеснив оттуда уступавших им по численности и вооружению голландских миротворцев. Тысячи мусульман пытались бежать, но сербские военные преследовали их и убивали. На базе голландского батальона ООН в Поточаре солдаты отделили около 2000 мужчин от женщин и детей, казнили их и захоронили в братских могилах. Всего за минувшее 20-летие в мемориальном центре Поточаре, где проходит траурное мероприятие, перезахоронены более 6000 жертв. Несколько десятков контрактников одной из воинских частей 33-й отдельной мотострелковой бригады, известной как Майкопская разведывательная бригада, сбежали с полигона в Ростовской области, не желая быть отправленными для участия в боевых операциях на Украину. Против них возбуждены уголовные дела, им грозит до 10 лет лишения свободы за самовольное оставление частей и дезертирство. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на самих военнослужащих и их родственников. В публикации говорится, что военнослужащим предлагалось поехать в Донбасс в качестве добровольцев. Всего по имеющимся сведениям под следствием находится несколько десятков человек. Им вменяется вину самовольное оставление части и дезертирство.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели и переходим к основным материалам. Вчера министр обороны Грузии Тина Тенхидашели отправилась во Францию, где подписала еще один договор, который касается приобретения грузинской стороной оборонного вооружения. Детали заключаемого договора не разглашаются. Первый контракт с французской стороной о приобретении средств ПВО глава грузинского оборонного ведомства оформила еще 15 июня. Однако и тогда представители грузинских властей отказались разглашать информацию о сделке. Тем не менее, в Минобороны Грузии обещают, что воздушное пространство страны будет защищено максимально. Звиатна Чедлишвили продолжит.
Министр обороны Грузии Тина Тенхидашели в официальную поездку во Францию, уже вторую за последний месяц, провожали не только представители ее ведомства, но и грузинские журналисты. Последние надеялись заполучить хоть какие-нибудь детали, готовящегося к подписанию очередного договора с французской стороной. Хидашели перед камерами говорил о некоторых деталях, но отнюдь не о тех, которые могли бы пролить свет на обстоятельства сделки, призванной еще больше усилить безопасность страны.
Мы подписываем второй договор уже с другой французской компанией для того, чтобы система, которую мы приобрели несколько недель назад, была более эффективной. Напомню, тогда мы сказали, что это только начало, и в целом систему ПВО можно значительно усовершенствовать в зависимости от возможностей государства. И вот правительство приняло решение не откладывать с этим и уже на первом этапе оформить вторую часть контракта.
Рассказала Хидашели. О какой компании идет речь, какие именно услуги или виды вооружения она предоставит и во сколько это обойдется грузинской казне, министр не пояснила. Стоит отметить, что до сих пор неизвестны детали и первого договора с французской стороной, в результате которого Грузия предположительно приобрела мобильную радиолокационную станцию среднего радиуса действия GM-200. На это указывает макет этой модели, который стоял на столе во время подписания контракта. Однако военный эксперт и главный редактор грузинского военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Авадашвили считает, что подписанный контракт является частью более масштабной военной закупки, и подтверждение этому – второй договор, ради подписания которого министр обороны и отправилась сегодня во Францию.
Министр обороны не конкретизирует, но речь может идти о зенитно-ракетной системе или даже комплексе. То есть радиолокационная система будет контролировать воздушное пространство и обнаруживать объекты, а зенитно-ракетные установки в случае необходимости будут их сбивать или повреждать. Исходя из того, что производится во Франции, выбор будет сделан между 3-4 средствами вооружения. Наверное, стороны сойдутся на системах среднего радиуса действия. Сомневаюсь, что Франция будет готова продать нам оружие дальнего действия, которое могло бы сбить или повредить объект в глубине воздушного пространства России.
Сказал «Эху Кавказа» Авадашвили. При этом эксперт посетовал на то, что в условиях полной засекреченности и отсутствия информации выстраивать какие-либо предположения довольно сложно. В свою очередь, другой грузинский военный эксперт Вахтанг Маисая в комментарии «Эху Кавказа» признался, что не понимает того, почему грузинская сторона упрямо держит детали закупки в строжайшем секрете. Это, помимо всего прочего, наталкивает на мысли о том, что речь может идти о наступательных видах вооружения.
Если государство приобретает оборонительное вооружение, то это не должно становиться строжайшим секретом. Если речь идет о наступательных типах вооружения, то в таком случае могут быть нюансы с элементами засекреченности. В любом случае, государство-покупатель обязано провести приобретаемое вооружение в реестре Совета Безопасности ООН, где фиксируются абсолютно все контракты, все факты военного сотрудничества, особенно если мы имеем дело с оборонительным вооружением. Если же засекреченность вызвана тем, чтобы лишний раз не привлекать внимание России, с которой мы фактически в состоянии войны, то это опять же несерьезно, так как об этом контракте все равно станет известно.
Говорит Маисая. Но не исключено, что как раз фактор России действительно является, если не главной, то немаловажной причиной, почему грузинские власти не хотят разглашать детали. Так, во время первого визита во Францию министр обороны Тинатин Хидашели в эфире общественного вещателя Грузии заявила, что не может говорить о деталях сделки. В противном случае проще продолжить беседу на русском языке, и тогда даже не придется тратиться на переводчика, чтобы разгласить секретную информацию, недвусмысленно заявила тогда министр. Напомню, что впервые информация о намерении грузинского правительства приобрести французские средства ПВО появились во второй половине прошлого года. Тогда пост министра обороны занимал лидер свободных демократов Ираклий Авасани. Однако позже он обвинил соратников по власти в преднамеренном срыве подписания соглашения о приобретении средств, обеспечивающих воздушную безопасность, и затем был отправлен в отставку. Сменивший его на министерском посту Миндиа Джанелидзе заявлял, что планы не меняются и переговоры с французской стороной продолжаются. Звиатом Чедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В четверг президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов назначил нового министра иностранных дел на смену отправленному 22 апреля в отставку Давиду Санакоеву. Им стал Касбулат Цхавребов, до этого назначения занимавший должность заместителя главы МИД. Он молодой профессиональный дипломат, окончивший Московское МГИМО, имеющий опыт работы в МИДе. Мнение юго-осетинских экспертов по поводу этого назначения в материале Мурата Гукимухова.
Касбулату Цхавребову 35 лет. Он выпускник Московского государственного института международных отношений, специалист в области международного права. До этого назначения работал заместителем министра иностранных дел, говорит югоостинский политолог Дина Алборова.
Новый министр иностранных дел, он, в принципе, профессионал. Это замечательно. Вообще должны работать профессионалы на своих местах. И я так понимаю, и в обществе тоже есть такая надежда, что наша внешняя политика станет более активной и что у нас будет больше достижений в нашей внешней политике.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев также считает это назначение позитивным.
Он специалист, юрист, международник, свое дело знает, прекрасно владеет ситуацией. Все-таки он проработал достаточное количество времени заместителем министра иностранных дел. А если говорить о том, он сможет что-то сделать или не сможет что-то сделать, вот это когда говорят, дадут сделать что-то, не дадут сделать что-то. Внешнюю политику формирует президент. Так что какую внешнюю политику ему будут формировать, такую какую внешнюю политику он и будет проводить.
Казбулат – сын Инала Схавребова, бывшего главы Джавского района. Кстати, и второй заместитель министра иностранных дел Алан Кочиев, сын советника президента Каста Кочиева, также специалист с хорошим московским образованием. По мнению Дины Алборовой, это один из примеров тому, как родители с возможностями, занимающие высокие посты или представители местного бизнес-сообщества, вкладываются в образование своих детей. Их примеру следуют и другие, говорит Дина Алборова.
Вот сейчас уже вот это поколение, которое идет, именно вот эти дети, которые хорошо учились, закончили хорошие вузы московские. К сожалению, не все смогли здесь найти работу, но, в принципе, вот два замминистра иностранных дел, один из которых сегодня уже министр, они оба прекрасных молодых человека с прекрасным образованием, благодаря хорошим умным родителям, потому что родители занимались своими детьми в первую очередь их образованием. Я думаю, что это уже такой тренд, и это уже я вот наблюдаю и за своим поколением тоже, как люди вкладывают в образование своих детей. Я думаю, что это очень правильный путь, и он даст завтра свои плоды.
Это была югоустинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
«Кавказа».
В среду состоялось очередное заседание парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Приняты законопроекты о противодействии коррупции и об ответственности банков за нарушение правил при расчетах. Однако рассмотрение трех вызывающих значительный интерес в обществе законопроектов было отложено. В связи с этим депутаты громко протестовали. Особенно сильную реакцию вызвал отказ рассмотреть законопроект о моратории на добычу углеводородов. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
На заседании сессии абхазского парламента в розданном тексте проекта повестки дня фигурировало 15 пунктов, но при обсуждении повестки возникли разногласия. В разделе «Разное» планировалось обсуждение законопроектов о здравоохранении и о телевидении и радиовещании, а также о моратории на разработку добычу углеводородов, нефти и газа в Республике Абхазия. Учитывая важность этих вопросов, ряд депутатов высказался за их детальное предварительное изучение в соответствии с нормами регламента и дальнейшее включение в повестку дня ближайших заседаний сессии. Спикер парламента Валерий Бганба поставил вопрос о включении спорных вопросов в повестку дня на голосование, и оказалось, что за включение проголосовало 10 депутатов против, 8 и еще несколько воздержались, но проголосовавших «за» оказалось недостаточно. Рассмотрение этих вопросов было отложено, как сказал спикер, на пару недель до следующего заседания. Депутат Алмаз Джапуа, собиравшийся докладывать о моратории, переспросил у спикера: «Так что, сегодня обсуждения не будет?» И, получив утвердительный ответ, молча взял со стола толстую кипу подготовленных бумаг и вышел из зала. При этом он громко хлопнул дверью, а вслед за ним гуськом вышло около половины присутствовавших на заседании журналистов брать у него в коридоре интервью. Уже по приходу домой я прочел в интернете, Джапо сказал корреспонденту «Абхазия Информ». «Я внес законопроект на рассмотрение, так как предварительно в парламентском комитете мы уже проводили слушания, были острые дискуссии в обществе, и ситуация депутатам известна давно. Практически нет депутата, который детально не был знаком с темой. Но, как оказалось, мои коллеги проголосовали за исключение с повестки дня важного законопроекта. Я был возмущен таким ходом событий и был вынужден удалиться из зала заседаний». Конец цитаты. В первом чтении был принят законопроект о внесении изменений в закон Республики Абхазия о банках и банковской деятельности. Представляя проект закона, член комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Анзор Кокоскерия сказал: «В последнее время остро стоит вопрос об ответственности банков за нарушение правил при совершении расчетов, списывающих средства со счетов клиента. Предложенный законопроект направлен на выработку механизма защиты интересов клиентов. Конец цитаты. Ту же цель преследовал и принятый во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон Республики Абхазия об основах налоговой системы в Республике Абхазия, который представлял председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Георгий Агрба. По нему ставки штрафных санкций для банков за каждый день просрочки налоговых перечислений подняты с 0,3% до 1% от суммы платежей. Были приняты также законопроект о лицензировании отдельных видов деятельности и проект градостроительного и строительного кодекса республики. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В Национальной библиотеке Грузии, вероятно, можно будет ознакомиться с абхазской прессой. По крайней мере, руководство библиотеки ведет переговоры о том, чтобы получать абхазские издания. В случае, если переговоры увенчаются успехом, газеты будут представлены в абхазском уголке библиотеки, который был открыт там несколько месяцев назад. Подробнее в материале Анастасии Славинской.
Слева от массивных мраморных ступеней, ведущих в мир книг, обустроен небольшой уголок. Он называется абхазским. Старинный диван с высокой спинкой, абажур, от которого исходит мягкий желтый свет, а рядом парочка стеллажей с книгами. Здесь представлена как художественная, так и научная литература. 20 художников Абхазии. Абхазы и Абхазия. Первый словарь абхазского языка. Читаю я на корешках книг. Печатная версия последней книги словаря была издана в прошлом году. Впрочем, оригинал был написан рукой офицера Владимира Романова еще в 1827 году. Сегодня он хранится в библиотечном архиве раритетных изданий. Редактор печатной версии книги Таймураз Гванцеладзе рассказывает о том, что подвигло русского офицера заняться составлением словаря.
Он был Романовым, однако отношения к царской семье не имел, был однофамильцем. Он служил во флоте в Севастополе. Судно, на котором он служил, часто заходило в Сухумскую гавань. Судя по всему, интерес к Абхазии у Владимира Романова появился именно тогда. Ученым он не был, но будучи, судя по всему, любознательным человеком, он составил сборник фраз, которые были необходимы ему при общении с местным населением. Романов записал около 2000 слов, которые необходимы человеку в повседневной жизни.
Словарь долго бродил по разным городам. В конце концов, его приобрел Михаил Саркизов-Сирозини, основатель лечебной физкультуры и спортивной медицины в Советском Союзе, рассказывает Гванцеладзе. Саркизов-Сирозини, по его словам, занимался коллекционированием редких рукописей и картин. Однажды грузинский художник Уча Джапаридзе, с которым коллекционер был дружен, попросил его передать уникальный словарь в Тбилисскую библиотеку, которая тогда носила имя Карла Маркса. На сегодняшний день этот документ является самым старым изданием на абхазском языке, представленным теперь уже Национальной библиотеке Грузии, говорит ее сотрудница Майя Микаберидзе. По ее словам, всего в архивах хранится более 2500 книг на абхазском языке. Подавляющее большинство – это художественная литература, изданная при советской власти. Интерес к абхазским изданиям есть, говорит Микаберидзе, в том числе и по ту сторону Ингури.
Данные об одной из абхазских газет 30-х годов, каталог, я, судя по всему, ошиблась в написании фамилии одного из редакторов. Вскоре мне пришло письмо по электронной почте от незнакомого абхаза, который указал мне на ошибку. Это стало для меня признаком того, что кто-то читает это и в Абхазии.
Рассказывает Микаберидзе. Часть изданий, хранящихся в Национальной библиотеке, оцифрована. С ними можно ознакомиться на сайте, объясняет генеральный директор директор Георгий Кекелидзе. Он также рассказал, что проект, в рамках которого был создан Абхазский уголок, осуществляется при поддержке ООН. Сейчас руководство работает над тем, чтобы восполнить практически полное отсутствие в библиотеке современной абхазской литературы и печатной прессы. Какими бы ни были мнения и взгляды современных абхазских авторов, ознакомиться с ними будет в любом случае интересно, считает Кекелидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В 2018 году в Грузии, в городе Батуми, состоится 42-я Всемирная шахматная олимпиада. Готовиться к этому событию власти страны начали уже в этом году, выделив Федерации шахмат самую большую сумму среди других спортивных федераций – 38 миллионов лари. О том, на что будут потрачены эти средства и как готовятся к этому событию грузинские шахматисты, у чемпионки Грузии по шахматам Нино Бацеашвили узнавал наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Нино, расскажите, пожалуйста, как вы попали в этот спорт?
Я с детства в этот спорт попала, как бы. Отец научил меня 5 лет. С тех пор я играю, но в последнее время я уже начала заниматься профессионально, и вот результаты в последнее время у меня большие.
Какие победы у вас самые большие были в жизни в этом виде спорта?
Ну, в этом году я выиграла чемпионат Грузии среди женщин, выиграли командный чемпионат мира и на чемпионате Европы взяла 2-е место. Вот эти самые большие в этом году у меня успехи.
К чему готовитесь сейчас? Какие планы на будущее?
У нас лето будет как бы свободное, а потом уже в осенью у нас будет клубный чемпионат Европы и потом уже чемпионат Европы, уже команда.
Как в целом готовятся шахматисты к чемпионатам?
Мы готовимся. У нас сборы есть, дома тоже готовимся, где-то 6-7 часов в день. Очень важно смотреть новинки по дебютам, чужие игры, кто как играет, быть в курсе всего, что происходит в шахматном мире. 6-7 часов в день работаем именно над шахматами, учим дебюты, подучиваем эндшпиль, вот как обычно делают все профессионалы. Еще физически готовимся. Делаем какие-то упражнения, чтобы подольше не уставать и подольше там иметь свежую голову. Зарядки, вот бег, летом плавание. Ты должна быть физически сильна, чтобы выдержать вот это напряжение целых 5-6 часов.
Чего вы планируете добиться в будущем?
Ну, у меня сейчас рейтинг очень высокий, но я хочу стать мужским гроссмейстером. Я женский гроссмейстер и мужской международный мастер. Это все-таки спорт, как бы большая нагрузка. И держать напряжение мужчинам полегче, чем женщинам. И поэтому они более стабильнее и более высоком уровне играют, чем женщины. Ты сидишь 5 часов, думаешь, противник тоже 5 часов думает, борется. Это очень сложно не выходить из вот этого состояния, думать и все время считать, и все время вот бороться, и это отнимает много сил.
Расскажите, пожалуйста, что нужно человеку, чтобы начать заниматься шахматами?
В первую очередь он должен хотеть заниматься шахматами. Нужен чуть-чуть талант и много усердия, трудолюбивость. А все могут заниматься шахматами, потому что шахматы сам развивает вот этот интеллект, и дойти до какого-то уровня все могут абсолютно. Средно играют очень многие, у которого нет такого высокого интеллекта. Они гроссмейстером становятся, вот, но топ-игроков они не становятся.
В каком положении сегодня находится этот вид спорта в Грузии?
Сейчас очень большая поддержка идет уже от правительства. Открылась академия шахмат, где дети учатся бесплатно тоже. Это очень важно для детей, для нашего будущего поколения. Последние где-то 5-6 лет уже постепенно улучшается вот ситуация. В этом году федерация пригласили нового тренера Эльсбару Билава, который живет в Испании. Это очень дорого все. И для нас это очень важно, чтобы такие тренера приехали и с нами занимались.
В этом году Министерство по делам спорта и молодежи выделило Федерации шахмат Грузии 38 миллионов лари на 4 года. После этого в СМИ появилось очень много разговоров о непропорциональных тратах бюджетных средств. Как Федерации реагируют на подобные разговоры?
У Федерации такая позиция, что вот эта олимпиада, которая проведется в 2018 году в Батуми, эти все деньги, чтобы организовать этот большой турнир, потому что там будут все страны мира, и мужские, и женские сборные. Это очень большой турнир, и очень много денег нужно, чтобы его организовать. Они хотят построить игровой зал, потому что будет, наверное, 1000 таких игроков, и где их поместить. Все должны играть в одном зале, все вместе.
Насколько важно для Грузии проведение подобного мероприятия?
Это будет в первую очередь, по-моему, реклама самой Грузии, самой Батуми. Потом это реклама шахмат и спорта. По-моему, это очень важно для шахмат.
Что бы вы пожелали грузинской команде на предстоящей Олимпиаде в 2018 году?
Я бы пожелала, чтобы мы взяли золотые медали.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Поматова.
Как сообщил заместитель главы администрации столицы самопровозглашенной республики Абхазия Тимур Кебучава, в результате ливневых дождей, прошедших в предгорье Сухуми, реки Адзеабш и Сухумка вышли из берегов и затопили центральную часть города и жилой сектор. Наиболее пострадали жители улиц Гумская и Титова. Несмотря на то, что вода на улицах появилась неожиданно, сотрудники коммунального управления оперативно предпринимают все возможные меры для ликвидации стихийного бедствия, сообщает отдел информации Сухумской администрации. Все службы задействованы, они будут оперативно убирать город. Руководство администрации, сотрудники домуправления, МЧС, Минобороны помогают пострадавшим, особенно в частном секторе. Производим подворный обход, подчеркнул Кебучава. Руководство столицы просит всех горожан и гостей, владельцев автомашин, воздержаться от поездок по городу. Главный синоптик Оливард Барцит сообщил информагентству «Абсны Пресс», что повтора стихии не ожидается. Создана комиссия по ликвидации последствий стихийного бедствия. Распоряжение об этом подписал абхазский президент Рауль Хаджимба, сообщает информагентство «Абсны Пресс». Замглавы МИД Российской Федерации Григорий Карасин заявил сегодня, 11 июля, в преддверии встречи со спецпредставителем грузинского премьер-министра по взаимоотношениям с Россией Зурабом Абашидзе, что грузинские власти все еще не готовы пересматривать свое решение о разрыве дипотношений с Российской Федерацией. Тогда новое правительство Грузии во главе с Бедзиной Иванишвили выразило готовность предпринять шаги по оздоровлению отношений с Россией, которые в предыдущий период стараниями режима Михаила Саакашвили оказались ввергнуты в глубочайший кризис. Начиная диалог, мы прекрасно понимали, что у каждой из сторон есть свои красные линии, и Тбилиси не готов пересмотреть свое решение о разрыве дипломатических отношений, приводит его слова РИА Новости. По его словам, именно по этой причине темпами развития российско-грузинского диалога были выбраны торговля, транспорт, гуманитарные контакты, где нормализация представляется достижимой. Информационные столбы, отмечающие линию де-факто границы между Грузией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия, на этот раз смонтированы в Горийском районе. Российские пограничники и представители Южной Осетии появились на пахотных площадях села Хурвалети накануне вечером 10 июля. Местные жители говорят, что после демонтажа разметки около 70% принадлежащих селу земель оказались на территории, контролируемой осетинской стороной, сообщает Интерпресс-Ньюс. На территории площади более 10 гектаров, оставшиеся за разметками, жители Хурвалети посеяли пшеницу и ячмень.
С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. В Вчера министр по делам пробации и исполнению наказаний Георгий Мгебришвили провел брифинг, на котором ознакомил общественность с новыми правилами содержания осужденных. Грузинских заключенных разделят по 4 категориям риска. Чиновник заверил, что они полностью соответствуют правилам, принятым в странах Европейского Союза, а также назвал их окончательным расставанием с советской системой. Оппозиция сразу же выступила против реформы, видя в ней угрозу политическим оппонентам власти. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Георгий Мгебришвили представил общественности уже утвержденные им новые правила содержания заключенных. Министр по делам пробации и исполнению наказания не очень скромно назвал их новшеством революционного масштаба. По его словам, распределение заключенных по группам и содержание их в условиях, учитывающих так называемые риски поведения, знаменует переход на европейские стандарты и окончательное расставание с советской системой устройства исправительных учреждений. После этого громкого заявления Мгебришвили перешел к описанию конкретных изменений в правилах.
Заключенные, которые постоянно нарушают правопорядок, имеют предрасположение к криминальной субкультуре и создают опасность для прочих осужденных, будут переведены в исправительные учреждения строгого режима. Вместе с тем, те, кто ориентированы на скорейшую социальную реабилитацию, будут причислены к низкой группе риска. Соответственно, им будут определены более легкие условия содержания. А определять категорию риска будет специальная дисциплинарная группа, которая будет проводить индивидуальные собеседования с отбывающими наказание.
Отрапортовал министр. Он добавил, что заключенных разделят по 4 категориям риска. Что касается дисциплинарных комиссий, то они будут состоять из 5 постоянных и 5 запасных членов. Беседования с осужденными будут происходить раз в 12 месяцев, по истечении которых категория риска может быть изменена. К сожалению, Георгий Мгебришвили не пояснил, какую роль в этом процессе классификации заключенных будет играть суд. Сегодня именно судья определяет режим содержания граждан в заключении. Если же эту прерогативу получит Министерство по исполнению наказаний, то не стоит ли его переименовать в Министерство назначения наказаний? Министр также не пояснил, каким образом такие революционные изменения могут быть произведены не поправками в законодательство, а простым приказом министра. Правозащитник и адвокат Лия Мухашабри новые правила содержания заключенных пока не видела. Но она уверена, что описанные Мгебришвили изменения могут привести к росту недовольства в тюрьмах. Какие есть гарантии, что заключения дисциплинарных комиссий будут справедливыми и обоснованными, задается вопросом Лия Мухашаври.
Это очень сложный и деликатный вопрос. Отбывающие заключения лица в течение длительного периода адаптируются к условиям, и необоснованный перевод без должных обоснований в места более строгого заключения может привести к фатальным последствиям. Произошло несколько десятков случаев, когда перевод осужденных в другое исправительное заведение заканчивался конфликтом с тамошними заключенными, что не раз приводило к трагическим последствиям. Кроме того, без создания процедуры обжалования решения комиссии, чтобы человек имел право обжалования и изменения принятого решения, может привести к росту дополнительной напряженности.
Предупреждает адвокат. Вопросы имеются и у оппозиции. Представитель национального движения Михаил Мачаваряни не верит в успешность реформы пенитенциарной системы при существующих властях.
Мы слышим много разговоров, но проблемы были и остаются. На протяжении последних 2 лет в тюрьмах говорят о возвращении института смотрящих. Происходят многочисленные пытки и убийства заключенных. К сожалению, искоренить проблему не удалось ни нам, ни новым властям. Я не думаю, что наши оппоненты смогут изменить проблему мест содержания. Однако опасаюсь, что новую систему вполне могут опробовать на наших арестованных соратниках в политических целях. Риск подобного сценария очень высок.
Резюмировал Михаил Мачаваряни. В целом пенитенциарная система остается ахиллесовой пятой для всех без исключения властей Грузии в подсоветский период. Эксперты говорят, что нужна жесткая политическая воля, чтобы кардинально изменить положение в тюрьмах. Сегодняшние предложения министра по делам пробации и исполнению наказаний пока не дают оснований полагать, что ситуация в тюрьмах в скором времени приблизится к европейским стандартам. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
продолжении этой темы рассмотрим случай гибели обвиняемого, заключенного в тюрьму на время следствия. По предварительной версии, 33-летний мужчина, ожидавший окончательного приговора, покончил жизнь самоубийством. Родственники не верят в эту версию. Подробности Умзии Парасишвили.
Семья 33-летнего обвиняемого ДТ, полное имя которого не разглашается, ожидала, что через неделю он выйдет из гданской тюрьмы номер 8 на свободу. Об этом журналистам рассказала тетя умершего накануне заключенного Нино Чедия.
Его увели из камеры на допрос, кажется, к следователю. Допрос длился около получаса. Нам сказали, что после этого он вернулся в камеру и повесился в туалете с помощью простыни. 15 июля должен был состояться судебный процесс. Мы ждали его освобождения на основе процессуальной сделки.
Родственница ДТ отмечает, что он был абсолютно здоров, не был склонен к суициду, напротив, строил планы на будущее. В кратком заявлении Министерства по исполнению наказаний и пробации отмечается, что ДТ, находясь в предварительном заключении, был помещен в камеру, где содержались еще 6 человек. Именно сокамерники обнаружили его мертвым в туалете. Идет судебно-медицинская экспертиза. По факту начато расследование по статье «Доведение до самоубийства». С начала года это второй случай суицида, заявили в пресс-службе Министерства Кавказа. Всего за этот период в тюрьмах Грузии умерли 8 человек. Многие правозащитники сочли сегодня неуместным сравнивать нынешние показатели смертности среди заключенных с показателями прежних лет. Ведь речь идет о человеческой жизни. Представитель НПО, 42-я статья, Арчил Чопикашвили, напоминает, что государство в ответе за безопасность каждого человека, особенно если он находится в заключении.
Согласно международным стандартам и Конституции Грузии, государство обязано заботиться о своих гражданах, в особенности тех, которые пребывают в тюрьмах и у них ограничена свобода передвижения. Поэтому, когда происходит такое, каждому случаю надо уделять максимальное внимание, и дело должно быть расследовано очень оперативно и полноценно, чтобы не оставалось вопросов.
А вопросы по факту гибели заключенных остаются и после прихода к власти грузинской мечты, говорит глава НПО Ассоциации молодых юристов Анна Нацулишвили. Она с сожалением отмечает, что правозащитники не смогли добиться быстрого и адекватного реагирования на факты возможного нарушения прав человека в пенитенциарной системе и от действующих властей.
Для того, чтобы не возникали вопросы о возможных проблемах и конфликте интересов, необходимо, чтобы следствие с самого начала ввел не ведомственный департамент по расследованию, а независимый орган, например, прокуратура.
Правозащитник отмечает, что в прошлом году, к сожалению, тоже было немало случаев гибели заключенных. Аппарат народного защитника за прошлый год насчитал 27 таких случаев, из них 7 были фактами суицида. Представляя свой ежегодный доклад парламенту, 2 июля омбудсмен Учана Нуашвили заявил.
Я назвал печальное число умерших заключенных, которых, возможно, лишили права на жизнь. Только по одному факту суицида обвинили несколько человек, и дело направлено в суд. В остальных случаях уголовного преследования либо не начинали, либо расследование идет до сих пор.
Заявил Учена Нуашвили в почти пустом зале парламента. Ответа на эту критику от Министерства по исполнению наказаний и пробации не последовало. Вместо этого на своем сайте ведомство сочло нужным разместить просторную информацию о том, что в своем докладе народный защитник уделил внимание положительным изменениям в пенитенциарной системе и что условия в учреждениях по исполнению наказаний максимально улучшены. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Чем привлекает ИГИЛ молодых мусульман из республик Северного Кавказа и сколько этнических осетин примкнуло к ИГИЛ? Это обсудили в среду во Владикавказе на круглом столе. Жанна Тарханова выслушала доводы.
Круглый стол во Владикавказе под названием «Отсутствие государственной стратегии в регионе. Повод для поиска альтернатив и причина успешности вербовки в ИГИЛ» собрал экспертов и представителей духовенства, которые обсудили угрозы, исходящие от исламского государства. Писатель и журналист Наталья Макеева, представлявшая организаторов мероприятия, заявила, что
ИГИЛ – это, как нам опять же всем известно, это совершенно нетрадиционный ислам, это политический ислам. Ислам, который, в общем-то, не имеет ни с традицией, ни с религией ничего общего. И то, что там оказываются пассионарные личности, это результат отсутствия идеологии в государстве и отсутствия внятной государственной стратегии, в том числе и на Северном Кавказе. Человек, вооруженный идеологией, имеющий боевой опыт, это на самом деле страшное оружие. Каждый из них, кто вернется в регион, кто останется жив, он, в общем-то, станет сам по себе таким очередным хатабом, который будет нести эту заразу дальше.
Присутствовавший на мероприятии муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов возразил Макеевой, потребовав разъяснений. Кого вы имеете в виду? Вам известны лица, воюющие на стороне ИГИЛ из Осетии? Назовите их тогда. Кого вы имеете в виду под людьми с боевым опытом, возвращающимися в Осетию? Не унимался Гацалов. По мнению муфтия, в Осетии, цитирую, нет людей с боевым опытом, полученным в ИГИЛ. Он спросил у Макеевой, почему она не видит опасности в воюющих на стороне Донецкой и Луганской народных республик в Украине. Они не представляют опасность? Почему эти люди рассматриваются в разных юридических плоскостях? Ведь вооруженному человеку не важно, где воевать, возражал муфтий. Макеева считает, что те, кто воюет в Донецкой и Луганской народных республиках, отстаивают российские интересы.
Нет, эти люди не представляют.
Почему?
Смотрите, потому что это люди, которые, я имею в виду, конечно, на нашей стороне воевали, которые, они ездили отстаивать интересы русского мира. И более того, большинство из них, кто сдал, по крайней мере, туда возвращаются. И речь совершенно не о них.
Вы сказали, люди с боевым опытом.
Да.
Вы сказали, кто такого воевал, а люди с боевым опытом представляют опасность.
Это серьезно, но представляют опасность те возвращают, которые возвращаются из ИГИЛ. Я об этом сказала.
А кто вернулся из ИГИЛ?
Но они сейчас начнут возвращаться, я не говорю персонально.
Нет. Какая разница между ними?
Огромная разница, конечно, потому что одни представляют интересы русского мира, а другие представляют интересы политической исламской секты.
Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов отметил, что молодые люди, введенные в заблуждение и по своей наивности примкнувшие в ИГИЛ, не смогут вернуться на родину, поскольку им запрещено покидать ряды радикальной организации. Отвечая на мой вопрос о деятельности муфтията по предотвращению выезда молодых верующих на Ближний Восток, Хаджимурат Гацалов пояснил, что усилий духовенства недостаточно и государство должно принимать в решении этих вопросов активное участие, говорит Хаджимурат Гацалов.
Мы сделали и это фетва по сегодняшнему действию для мусульман Северной Осетии. Мы объяснили людям, по каким причинам нельзя ехать туда. Раз. Кроме того, нашими ребятами и один главный, который погиб, Расул Гамзатов, сделал четкую академическую религиозную работу о радикализации и пути ее предотвращения. Он расписал, что такое радикализация, основу радикализации, пути радикализации и пути профилактики этой радикализации. Тоже тишина. Я не вижу участия государства в этом труде. Государство не заинтересовано, я не вижу этого. Один момент. Государство, вот правоохранительная система, вот здесь мы и система правоохранительная, да? Они не пускают, они их ловят, а остальное государство нет. Кто должен заниматься идеологией, кто должен заниматься обоснованием.
Наталья Макеева поддержала муфтия Северной Осетии Гацалова, отметив, что...
У нас в Конституции запрещена идеология. Вот это главная проблема.
Да, но тем не менее идеология у нас присутствует даже.
Считает Наталья Макеева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Гусеница Огневки – настоящее бедствие для самопровозглашенной республики Абхазия. Однако, как стало известно, проблема приобретает международный масштаб. Насекомые могут оказаться и на территории Западной Грузии, и в Турции. В абхазской столице эту проблему обсудили на заседании Кабинета министров. Там побывала наша специальный корреспондент Елена Заводская.
Алхаса Кварацхели утвердили в должности заместителя министра культуры и охраны историко-культурного наследия. Приняли новое положение о государственном управлении связи и массовых коммуникаций в Республике Абхазия и установили предельную численность его работников в количестве 24 человек. В состав управления входят две хозрасчетные организации – республиканское унитарное предприятие «Абхазсвязь» с годовым оборотом 8 миллионов рублей и телекоммуникационные сети Абхазии – с оборотом около 45 миллионов рублей, а также 7 районных узлов связи. Эти организации ничего из бюджета не берут, но и прибыли не приносят. Премьер-министр Артур Миквабе указал на то, что работу организации надо оптимизировать. «Не будет прибыли, не будет РУПа», – сказал он и поручил начальнику управления связи Лаше Шамба представить информацию о том, какие площади занимают организации, сколько платят налогов и арендной платы. Фирме «Пекун» предоставили право на пользование месторождением инертных материалов в Гулерипшском районе в объеме 500 тысяч кубических метров в год с внесением разового платежа, составляющего 10% от объема добычи. Далее слово взял вице-премьер правительства Шамиль Адзенба и попросил срочно принять меры для борьбы с гусеницами бабочки-огневки, которые с удивительной скоростью уничтожают уникальные самшитовые леса на территории Абхазии. Шамиль Адзенба сказал:
«Вообще ситуация с огневкой катастрофическая. Мы можем потерять самшит. Ведь сумных пораженность практически я зеленого листа не видел. Есть теоретический шанс после того лечения, что мы провели, мы в августе сделаем второй этап еще, что все-таки какая-то часть самшита возродится, то, что она живет. Это самшит еще первых абхазов помнит на этой земле, древнейший, что этот червяк начал осваивать ущелье Рицинское. Савелий Михайлович лично вчера весь день всеми тракторами там боролся, все вроде вымыл, вступал, но машины это все развозят. Поэтому если мы сейчас не примем принципиальное государственное решение, в том числе и не поддержим его материально, мы потеряем самшит».
Председатель Государственного комитета по экологии и охране природы Савелий Читанава добавил к сказанному:
«Была информация, что на втором километре имеются очаги поражения, но, к сожалению, нами установлено, что очаги поражения продвигаются глубже, до шестого километра. Если сегодня не сделать заслон, боюсь, что ситуация станет неконтролируемой. Мы обработали самшитовые насаждения там, где досягаемо, но на склонах они сидят достаточно высоко. Недостаточно обработка наземным транспортом. А с другой стороны, авиации там применить крайне сложно ввиду пересеченности рельефа. Я не знаю, какая мировая практика для такого пересеченной местности, какая техника применяется».
Шамиль Адзенба сообщил, что во всех районах созданы специальные комиссии по борьбе с огневкой. Им надо передать препарат для опрыскивания, чтобы они срочно начали обработку самшита. Гусеница огневки стала настоящим бедствием для Абхазии. Проблема приобретает международный масштаб, так как насекомые могут оказаться и на территории Западной Грузии, и в Турции, добавил министр иностранных дел Вячеслав Чирикба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Тирском Богородице-Рождественском мужском монастыре XII века, одном из ценнейших исторических памятников Южной Осетии, внесенном ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия, рабочие чуть не соскоблили часть уникальных фресок. О ремонтных работах не знали ни районные власти, ни Министерство культуры, ни Аланская епархия. После вмешательства Министерства культуры ремонтные работы были приостановлены, так что катастрофы, к счастью, не случилось. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Корреспондент интернет-издания «Спутник» Диана Казаева так описывает ремонтные работы Тирского храма. Несколько рабочих установили внутри основного храма строительные леса и штукатурят стены поверх уникальных фресок XIV века. По виду ремонтники ничем не отличались от обычной бригады строителей, которых можно встретить на любом из строящихся в республике объектов. На вопрос Дианы Казаевой о цели этих работ и их заказчики рабочие ответили, что собираются провести ремонт монастыря по указанию церкви в Схинвале. Впоследствии оказалось, что это неправда. В Аланской епархии об этом ничего не знают, впрочем, как и в Министерстве культуры республики. Руководитель отдела по охране памятников Нелли Табуева, как выяснилось, тоже ничего об этом не слышала. Когда я связался с Нелли Табуевой по телефону, она была уже в монастыре. Говорит, час фресок уже соскоблили. Она выяснила, кто и зачем решил провести евроремонт исторического памятника. В процессе восстановления принимают участие несколько строительных компаний, между которыми, вполне понятно, существует конкуренция за подряды. Местная строительная компания «Уют» решила опередить других и первой взяться за ремонт объекта, вошедшего в инвест-программу на этот год, говорит Нелли Табуева.
В этом случае просто кто быстрее захватит объект, который вошел в инвестиционную программу.
Я так думаю, потому что мы планируем передать эти все 4 объекта культурного наследия, вошедшие в инвестиционную программу, строительной организации церкви нашей Алазской епархии. И я думаю, что они будут более или менее профессионально заниматься, пригласят специалистов.
А там есть экспертная группа, реставраторы, искусствоведы?
Вот в том-то и дело, что нету. Есть экспертная группа у нас, но высоких профессионалов нету, поэтому мы их приглашаем обычно. Мы и намеревались их пригласить, если бы, вот, допустим, начали с работы.
Какая, допустим, ориентировочная цена реставрации Кирского монастыря?
Вы знаете, мы такую смету не делали, потому что мы не намереваемся делать реставрацию. Такой суммы нету. Эта сумма 10 миллионов, которая выделена на 4 храма, она мизерная. Нам хватит только на консервацию, на какие-то там укрепительные работы. А эти, которые приступили, они просто вот сказали нам, дали этот объект. Как это так дали объект? Это же не школа, это же не дорога.
По словам Нелли Табуевой, компания «Уют» добилась разрешения на ремонт еще 3 исторических памятников, внесенных в инвестпрограмму на этот год.
Иркутский храм. 1174 год, потом Кавтинского церковь в городе, 9 век, а 4-й это Гомар, святилище Гомар. Оно находится в Знаурском районе.
По словам Нелли Табуевой, она намерена завтра собрать экспертную группу и добиться в правительстве пересмотра решения убийственного для исторического наследия Южной Осетии. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Абхазские футбольные болельщики радуются. В будущем году чемпионат мира для непризнанных сборных пройдет в самопровозглашенной республике Абхазия. На днях такое решение принял исполнительный совет Конфедерации независимых футбольных ассоциаций КУНИФА. Выбор исполкома Конфедерации должен повлиять и на судьбу Сухумского городского стадиона, который до сих пор не открыт. Подробнее об этом в материале нашего постоянного сухумского корреспондента Виталия Шария.
У меня была встреча с премьер-министром Абхазии Артуром Меквабия. И в ходе разговора, который касался самых разных тем, я не мог не спросить его о предстоящем будущем году в Сухуми чемпионате мира по футболу среди сборных команд, не принятых в ФИФА. Дело в том, что на днях исполнительный комитет Конфедерации независимых футбольных ассоциаций КОНИФА решил провести следующий чемпионат мира по футболу в Абхазии. Мы счастливы и горды сообщить, что хозяйкой чемпионата мира по футболу 2016 будет Абхазия. Исполнительный совет КОНИФА единогласно приняло решение передать право провести следующий чемпионат красивой стране на побережье Черного моря, отмечается в сообщении исполнительного совета, опубликованном на его сайте. Около месяца назад я рассказывал на «Эхо Кавказа» о том, какую бурю разочарования и возмущений вызвало в Абхазии известие о том, что власти Венгрии, где намечалось проведение чемпионата Европы под эгидой КОНИФА, запретили приезд на него сборных Абхазии и Южной Осетии. Произошло это, как нетрудно было догадаться, после очередной победы грузинской дипломатии. И произошло, когда сборная Абхазии уже усиленно готовилась к чемпионату. И уже тогда в письме в Федерацию футбола Абхазии накануне чемпионата Европы, в котором президент КОНИФА Пер Андерс Блинд с сожалением информировал о сложившейся ситуации, он выражал надежду, что после проведения заседания нашего исполнительного совета будет объявлено, что вы являетесь хозяевами следующего турнира. Так и произошло. Один из абхазских интернет-форумчан отреагировал следующим комментарием. «Грузины разозлили оргкомитет, и он в пику им организует у нас чемпионат. Так пусть почаще протестуют, еще мириться с нами мечтают». Конец цитаты. Впрочем, другие комментаторы говорят, что на самом деле идея о проведении чемпионата мира 2016 года возникла раньше. Еще в 2014 году делегация КОНИФА посетила Абхазию с инспекцией и, судя по всему, осталась довольно увиденным. На сайте «Абхаз-Авто» в восторге в связи с предстоящим футбольным праздником в Абхазии плавно перетекли в рассуждения о том, будут ли матчи чемпионата мира проводиться на реконструированном, а практически построенном с нуля Сухумском городском стадионе «Динамо». Судьба этого стадиона, однако, по-прежнему не ясна. Хотя работы на нем завершились прошлой осенью, он до сих пор официально не принят и не открыт. Тем не менее, в конце мая на нем прошли игры международного юношеского турнира по футболу на приз Африка Цвейба. В июне было опубликовано коллективное письмо руководству страны, представителей спортивной общественности, в котором они ставили вопрос о необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию стадиона. Вскоре после этого в СМИ появилась информация, что премьер-министр Абхазии Артур Меквабия побывал на стадионе «Динамо», чтобы познакомиться там с положением дел. О его выводах я и спросил сегодня. По словам Артура Артемовича, недоделок на стадионе немало, нет простейшего электроосвещения. Из-за отсутствия вентиляции кое-где в помещениях появилась плесень. Чтобы довести стадион до ума, нужно еще 20 миллионов рублей вложений. Но ему, конечно, хотелось бы, чтобы игры предстоящего в будущем году чемпионата мира среди непризнанных футбольных сборных проходили и на этом стадионе. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.